В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы возвращаемся к теме советской школы, но не как к источнику личных воспоминаний, абстрактных обобщений или мифа, а как к предмету научного исследования. Такая возможность появилась благодаря выходу в издательстве «Новое литературное обозрение» коллективной монографии «Острова утопий. Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы. 1940-80 годы». Ее редакторы-составители, а также авторы, старший научный сотрудник школы актуально-гуманитарных исследований РАН ХИКС Мария Маюфис, доцент школы культурологии Высшей школы экономики Илья Кукулин и доцент факультета истории того же университета Александр Дмитриев сегодня в московской студии. Хотя надо сказать, что авторов монографии значительно больше. Я не успела все прочитать. Я прочитала где-то треть или вот ближе к половине. Но общий вывод получился такой. Даже тот аргумент, что советская школа была хорошей применительно к запросам своего времени, который, ну, в общем-то, казался справедливым, да, не выдерживает проверку документами. Вот, во всяком случае, мне показалось это из тех работ, которые я успела прочитать, причем авторы разные. И вот тот посыл, который был тогда, что это было приспособлено к экономике, производству, к действительности, к послевоенному времени, я хочу Машу Маюфис попросить прокомментировать, потому что как раз в вашем материале это есть, да, как пытались приспособить, но не удавалось. Или удавалось все-таки?
Я думаю, что в каждом отдельном случае вопрос об удаче или неудаче нужно ставить отдельно и, соответственно, давать на него отдельный ответ. Наверное, основной вывод книжки, к которому разные наши авторы, писавшие о истории именно советской школы, приходили в своих главах, это вывод о том, что не было никакой единой советской школы, единой и унифицированной. И задачи перед разными частями, да, этого социального института всякий раз ставились разные. Соответственно, и выполнялись они с большим или меньшим успехом. Ну, например, если говорить, скажем, о реформе 58-го года, вот знаменитой хрущевской реформе, которая ставила своей целью связь школы с производством, она, в общем и целом, себя не оправдала. И довольно скоро стало понятно, что те надежды, которые на нее возлагали, и те перспективы, которые рисовались, да, за возможностью объединения школы или какого-то, так сказать, партнерства школы и больших производственных предприятий или больших агропромышленных комплексов, что эта перспектива неосуществима, да, что ничего этого не получается. Прежде всего, из-за довольно отсталого состояния самих этих предприятий и агропромышленных комплексов. Если же говорить о том, как, воспользовавшись ситуацией, которая развернулась после проведения этой реформы, разные администраторы образования, учителя, директора школ, ученые попытались как-то реформировать отдельные учебные заведения или создать новые учебные заведения, или создать новые какие-то кластеры внутри уже существующих учебных заведений, то здесь задачи реализовывались намного более успешно, и об этом мы писали с Ильей Кукулиным в главе, которая посвящена истории советских математических школ, например.
Да, об этом, если можно, чуть позже, но я хотела бы вернуться к самому началу, потому что, несмотря на то, что везде складывалось все по-разному, да, и пространство большое, тем не менее усилия правительства, они каким-то образом артикулировались, да, и мне кажется, тут еще очень такой любопытный момент, это выходило в сферу публичного даже обсуждения. Вот если говорить о тех же математических школах, было обсуждение в «Комсомольской правде», какой-то круглый стол. Какие-то вещи касаются Сухомлинского, да, тоже, собственно говоря, значительная часть того, что он делал, стала известна как раз из его каких-то выступлений публичных и в том числе переписки, которая публиковалась. То есть, как это ни странно, в достаточно сложное время была вот эта сфера публичного обсуждения. Или это была формальность?
Знаете, даже в 40-е годы была. Меня это тоже очень поразило, когда я вот впервые стала планомерно читать просто подряд, выпуск за выпуском, там, например, «Учительской газеты». Но тут по-разному, да, в «Учительской газете», скажем, это было больше, или в «Комсомольской правде», а, скажем, в журнале «Народное образование» или «Советская педагогика» в меньшей степени. Но, тем не менее, это действительно было. И здесь можно сказать, что степень открытости, публичности в сфере образования была намного более высокой, чем, скажем, в науке или, тем более, там, например, в литературе, театре или там, кино.
Я хочу, Александра Дмитриевна, тоже спросить, потому что то, что связано с Сухомлинским и с противопоставлением его как фигуры педагогической Макаренко, да, и его такому собственному пониманию, это тоже скорее такой литературный, такой очень сильный момент, его выступление, высказывание.
Ну, если обращаться к этим двум главным, можно к ним добавить еще и Крупскую, да, которая тоже в советские времена применительно к школе очень почиталась, да, то это было такое вот как бы троебожие советского педагогического олимпа, которое висело на стенах в моем родном школьном классе в 80-е годы в Херсоне и, может быть, в других республиках и школах тоже. Биография Сухомлинского мне была интересна, и я вот участвую в этой книге и в проектах и обсуждениях во многом сам входил в этот материал и пытался, так сказать, разговорить портрет, да, как бы что стояло вот за человеком с звездочкой героя соцтруда на пиджаке. И он сам продукт советской школьной системы, который закончил школу в конце 30-х годов и сам эволюционировал, в том числе и в своем понимании Макаренко, в взаимоотношении Макаренко в 50-е, 60-е годы, умер он в 70-м, и эту эволюцию как раз очень интересно прослеживать, потому что на его примере можно понимать, что такое было советское и в его конкретном случае еще и украинское шестидесятничество, да, какие тут играли моменты, которые нам сейчас понятны, да, и, так сказать, резонирует каким-то нашим, ну, условно говоря, либеральным, да, струнам или тому, что стало возможно уже в постсоветской действительности, а какие-то очень сильно укоренены, конечно, в своем времени, своей эпохе, вере в коммунизм, в борьбу с фашизмом и так далее, да, в те идеологемы, которые он сам, Сухомлинский, пытался наполнить каким-то своим смыслом. И то же, что очень важно и что менялось как раз в эти 50-е, 60-е годы, Сухомлинский — директор сельской школы. Сельская школа, в общем-то, в глубинке, да.
Да, меня тоже это удивило, потому что, будучи там и оставаясь там, да, он был очень такой видимой фигурой в ландшафте педагогическом.
Ну, этому помогли, конечно, и журналисты, с которыми он сотрудничал, и в «Комсомольской правде», и в «Учительской газете». А Макаренко был человеком, для которого очень важна была предыдущая индустриальная культура, да, то есть образ Макаренко – это завод, да, и собрание, значит, школьников, отряд пионерский, да, или комсомольский, а для Сухомлинского это образ сада, такие очень природные, органические, и 50-е, 60-е годы еще половина страны живет в деревне, да, то есть об этом тоже как бы
это такие
помнить.
Индивидуальные отношения. Я вот Машу тоже попрошу к нам присоединиться именно к этому аспекту разговора. Вот эта история, что надо как-то относиться по-человечески, извините, да, не как винтику, то есть это тоже начиналось еще раньше, в какой-то момент это стало в политике образовательной важным таким моментом. Это очень созвучно тому, что происходит сейчас, но это было после военной, вот в период тоже какой-то до войны даже еще, в советской педагогике.
Ну, собственно, наша ведь книжка называется «Острова утопии», и изначально мы хотели ее посвятить, и во многом все-таки посвятили индивидуальным утопиям или утопиям, которые разделялись некоторыми группами педагогов и образовательных администраторов, может быть, даже родителей, а иногда писателей или там кинорежиссеров, утопиям, созданным во время такого, я бы даже не сказала, не оттепели, а потепления, да, открывшихся в советском обществе после начала десталинизации. Но когда мы начали смотреть внимательно, мы увидели, что главный импульс вот началу формирования этих индивидуальных утопий был дан именно войной и первыми послевоенными годами. Во многом это было связано с тем, к какому кризису пришла советская школа. И война здесь была только одним из важных обстоятельств. Еще одним более давним и, так сказать, тоже, в конце концов, принесшим свои печальные плоды, было запрещение педагогии в 1936 году, когда фактически из школы было элиминировано любого рода психологическое консультирование, любого рода психологическая помощь, и так или иначе разделение учеников на более или менее успешных, на нуждающихся в особом виде помощи, с той или точки зрения, что они нуждаются в какой-то дефектологической коррекции, или они нуждаются в каком-то специальном педагогическом подходе, или потому что они, наоборот, талантливые. Вот все это с упражнением педагогии было прекращено. И тут же советская школа столкнулась с тем, что было названо потом систематическим нарушением дисциплины, что в воспоминаниях описывалось просто, или даже в, так сказать, в синхронных там мемуарах, в синхронных дневниках и письмах описывалось, как что вот входишь в класс, а там просто невозможно собственного голоса услышать, потому что эти дети ведут себя, значит, как хотят. Вот в этой ситуации нужно было что-то делать. И первое такое, может быть, спонтанное решение было еще до войны попробовать ввести раздельное обучение. Да, разделить мальчиков и девочек, может быть, станет лучше. Реально это ввели в 43-м году. Кстати говоря, нам сейчас кажется, что это была такая тотальная мера. На самом деле она затронула только 13% учащихся Советского Союза, потому что раздельное обучение можно было ввести только там, где есть на микрорайон, по крайней мере, две школы, одну из которых можно сделать мужской, а другую женской. То есть только в больших городах.
Да, Маш, я добавлю, смотрите, тут же еще из вашей статьи, да, введенные в 43-м году правила для учащихся требовали беспрекословно подчинения учеников преподавателю, да, то есть попытка дисциплинировать. И, да, может правила... быть, отсюда, да, растут как раз ноги тому отношению к учителю как к чему-то авторитетному, то есть вот это уважение, да. Как...
Вы знаете, нет, там немного другое. С одной стороны, были введены вот эти довольно жесткие меры, в частности, и меры, связанные с тем, что запрещали как бы переоценивать, да, или завышать оценки учащимся, и отменили в школах, как я там пишу, соцсоревнования.
Да, вот это очень важный момент, похожий на сегодняшнюю ситуацию, друзья. Вот я вас тоже призываю, да, наверное, как-то соотнести, потому что это ровно то, что происходит в современном ЕГЭ, да, когда оценка и какие-то предыдущие вот успехи, они становятся мерилом того, как работает школа, что, в общем-то, неправильно. И примерно то же самое происходило тогда, потому что учителя ставили пятерки.
И, кстати говоря, вспомните прошлый год, когда сказали, что давайте, значит, по ЕГЭ все будет честно, да? И тут же это привело к тому, что ЕГЭ дал очень низкий результат. Вот ровно то же самое было в 45-м году, когда впервые ввели экзамены на аттестат зрелости, и чуть ли не 50% советских выпускников не смогли получить аттестат.
Да, это прекрасная история. Маш, я вас немножко перебью, потому что я хочу вернуться к статье Ильи Кукулина. Это замечательно, и это связано как раз с воспитанием воли. Да, это примерно то же самое время. И, наверное, это должно было как-то компенсировать те условия, ну, достаточно тяжелые, это нам всем понятно, да, после военного времени и дальнейшего тоже сложного, не менее. Я не знала, что фильм, который был сделан по... Это повесть, да, рассказ Виталия Губарева.
«Место кривых зеркал».
Да, я не знала, что он был написан в то время. И я не знала, что это тот же автор, который сочинил так много историй про Павлика Морозова, известного персонажа, да, для нас многих. Это какая-то удивительная вещь, мне кажется. Вот именно в этом сочетании и то, что этот человек был, если я не путаю, главным редактором «Пионерской правды», да, как раз послевоенное время.
Нет, он был еще круче. Он был заведующим кафедрой пионерской работы высшей комсомольской школы.
Да, вот Илья, немножко про, наверное, Павлика Мороза. Он же тоже не так просто возник.
Ну, ответ будет довольно длинный, и я позволю себе прежде всего отвлечься от темы вашего вопроса и сказать, что в нашем разговоре не упомянут был еще один человек, которого хотелось бы упомянуть. Это еще один составитель нашей книги Петр Сафронов, который сегодня не смог принять участие в нашей передаче. Тем не менее, если говорить о дружном нашем коллективе, то надо о нем вспомнить. А теперь я попробую немножко рассказать по поводу Павлика Морозова. Павликом Морозовым мы занимались в минимальной степени, потому что все-таки наша книга посвящена послевоенной школе. Однако Павлик Морозов, его так называемый подвиг, был использован как пропагандистский пример, как, собственно, это был один из первых знаков огосударствления советского детства. То есть, вот когда вы говорите, стал ли учитель уважаемой фигурой, и да, и нет. потому что учителя, благодаря правилам для учащихся и благодаря ряду других принятых в 40-е годы мер, предлагалось считать уважаемой фигурой как агента государства. Не самого по себе, не как человека, который несет просвещение, а как человека, который говорит нечто, на что от государства поставлен. И более того, поскольку населению Советского Союза, всем народам, всем социальным группам внушался максимальный трепет и пиетет религиозный перед государством, этой цели отчасти добились. До такой степени, до какой степени учитель уважался, он уважался как агент государственной политики. Редко бывало не так. Бывало, и в этих случаях про этих учителей вспоминают до сих пор с благодарностью. А вот и учитель как общественная институция, так и да. И именно это способствовало кризису авторитета школы, то, что учитель был завязан за государство, а не за общество. Если государство прежнее меняется, на его месте возникает другое, то непонятно, значит, его агенты – это прежние люди или другие, или что с ними теперь, как к ним теперь относиться.
Вообще интересно, если посмотреть в педагогическую периодику того времени, то вот идеальный портрет учителя, который там рисуется, если он там рисуется, да, это, как правило, сельская учительница пожилая, которая является лидером, ну, как бы мы сказали по английским терминам, local community, да, локального сообщества. То есть она уважаема именно как человек, давно живущий в этом месте, выучивший несколько поколений учеников, с которой все связаны, которая обо всех заботится. И, конечно, она не агент государства, то есть агентом государства она является только во вторую очередь. Ну, так, во всяком случае, это читается в этих текстах. Но это, конечно, тексты именно такие нормативные, да, которые должны были пропагандировать популярность профессии учителя. На самом же деле дело было далеко не так. И вот если продолжать отвечать на вопрос, как получилось, да, вот с тем, что стали к детям относиться все-таки не как к винтикам, это было связано именно с тем, что от учителей стали требовать очень многого в ситуации этого кризиса школы. И не давать им никаких фактически к этому средств. Ни зарплаты не повышали, с жильем у них, особенно на селе, было плохо. Классы были огромные, до 50 человек и больше. Школы учились в 3-4 смены. И вот в этой ситуации им сказали: хорошо, если вы знаете, как сделать так, чтобы в ваших классах не было второгодников и было мало неуспевающих, применяйте все, что хотите. Но главное, понятно, что это невозможно сделать, если вы не будете на каждого неуспевающего ребенка смотреть по отдельности и не выявлять причину его неуспеваемости. И это назвали словом «индивидуальный подход». И вот с этого момента все завертелось.
Да, ну вот проблема второгодничества была, и, собственно, дети просто не справлялись, да, надо было их как-то, ну, не знаю, подкрепить и как-то психологически, вот отсюда, наверное, эта история, связанная с Морозовым и с этой повестью «Королевство кривых зеркал», которая очень странно соотносится с тем временем, честно признаюсь.
Вы знаете, как ни странно, мне кажется, что пример Морозова в послевоенное время был уже не так актуален. Это был, то есть его про него писали книги, но в послевоенное время актуальной задачей государства стало не то, чтобы дети доносили на своих родителей, доносчиков уже к тому времени было столько, что было понятно, что этой армии надо просто умело распорядиться, так сказать, желающих доносить. А вот гораздо большей проблемой было то, что дети не умели дисциплинировать сами себя, потому что не было понятно, как и ради чего это делать. И вот тут возникает новый государственный заказ, который Губарев постарался выполнить и выполнил довольно причудливо. Это, но его выполняли и другие, более яркие и более человечески симпатичные люди, чем Губарев, например, Николай Носов в книжке «Витя Малеев в школе и дома». Это идея самовоспитывающегося школьника, который культивирует волю. Один из самых известных детских фильмов того времени, также созданных, насколько я понимаю, в рамках той же программы, это фильм по сценарию Агнии Барто «Алеша Птицын вырабатывает характер». Вот. И это была идея ребенка, который культивирует в себе силу воли для того, чтобы стать настоящим советским человеком, но не просто индоктринированным, а способным к этической рефлексии, то есть осознающим свои достоинства, осознающим свои недостатки, то есть человека, который наделен способностью своего рода религиозной рефлексии, но не во имя исповеди перед Богом, а во имя построения из себя настоящего советского человека.
Мне кажется, что это вообще вообще трудность и интерес, с другой стороны, работы с вот этим советским и в особенности позднесоветским материалом, даже сталинским, это то, насколько там причудливо перемешана идеологическая индоктринация и какие-то вещи, касающиеся людей вообще, да, как бы там нас самих, отношений внутри семьи, да, и в этом смысле тексты, дошедшие, что художественные тексты, даже тексты по педагогике, там даже какие-то произведения Сухомлинского, которые читают и сейчас, в них почти неразделимо, да, перемешаны какие-то вещи очень идеологические и советские, и в то же время как бы вполне обыденное, важное, касающееся, так сказать, в том числе и педагогики, ну, сказать, освобождающей, да, касающейся становления человека.
Дополнительную сложность этой проблеме создает то, что и Сухомлинский, и даже такие индоктринированные люди, как Губарев, все время стремились перевести советскую идеологию или разные варианты советской идеологии, она была также внутри себя не единой, придать им какой-то собственный этический смысл. И это придает анализу, это делает анализ языка высказываний советских педагогов и, так сказать, педагогических утопистов чрезвычайно сложной, но и увлекательной исследовательской проблемой. В нашей книге представлено несколько вариантов такого анализа.
Спасибо. Это был Илья Куколин. Я хочу вот о чем спросить. Ведь школа же, она тоже была такой непонятной, да? То есть Сталин и часть его соратников, они склонялись к гимназии, да, для них вот образец. А с другой стороны, была идея сделать пролетарской, производственной школу. То есть это какая-то совершенно противоположная такая модель. Это вот в постановлениях, в документах, это как-то прослеживается, эти попытки, или это происходило все каким-то естественным, самообразующим образом? То есть была какая-то политическая воля ту или иную модель вот укрепить уже в советской действительности?
Ну, начать нужно с того, что идея вот этой связи школы с жизнью и с производством – это идея сперва 20-х годов, да? Потом, когда идея так называемой трудовой школы, а потом в 30-е годы, когда была утверждена такая вот эта так называемая классно-урочная система, и школа была стабилизирована так или иначе, были предприняты попытки ее унификации, хотя в школах был введен такой предмет, как трудовое обучение, все-таки тенденция к связи с производством до, собственно, до хрущевской реформы, до, ну или даже чуть раньше, может быть, до 54-55 года, да, не была господствующей в школе в сталинское время. Другое дело, что там была другая программа, которая начала реализовываться с конца 40-х годов, так называемая программа политехнизации. Она состояла в том, что нужно преподавать естественные науки и математику таким образом, чтобы вот все это преподавание максимально близко подводило бы учеников к тому, для чего и как эти науки понадобятся на производстве, но не давало бы основ, собственно, производственных навыков, как навыков рабочих профессий. Вот потом, сохранив эту составляющую уже при Хрущеве, туда добавили производственное обучение, то есть овладение профессией на предприятии, и вот это уже стало называться там вот связь школы с жизнью, связь школы с производством и так далее. То есть была такая эволюционная линия, при этом, если говорить о, ну, таком, о непосредственных ее воплощениях, мы же должны понимать, что всякий раз мы имели дело, да, мы имеем дело с учителями, которые продолжали преподавать. Там, кто-то начинал в 20-е, кто-то начинал в 30-е, кто-то начинал в 40-е. И те идеи, которые были, скажем, там, господствующими, доминирующими в ту эпоху, когда они начинали, все равно, пусть даже они теряли свою актуальность, так сказать, на большой сцене в следующее десятилетие или в следующее пятилетие, но в головах у этих учителей это оставалось, и в учительских практиках, и в каких-то, ну, скажем, очень важных для них методических наработках. Поэтому тут нужно всякий раз смотреть, что из какого десятилетия, из какой политики, да, тот или иной учитель или директор школы заимствовал. Вот я там пишу про такого знаменитого московского директора Ивана Кузьмича Новикова, который начинал в 20-е, и несмотря на то, что школа 30-х была уже очень не похожа на школу 20-х, он и в 30-е, и потом в 40-е очень многие начинания вот этой трудовой школы в своей школе сохранял.
Ну вот что касается успеваемости, ребят, да, и об этом тоже много говорится, и есть специальный материал в книжке, который этому посвящены, это как раз вот та травма послевоенная, да, и травма может быть связана еще с детством голодным, и это длилось достаточно долго, потому что когда открывались уже математические школы, и вот новосибирский опыт, были материалы, что дети разуты, раздеты, в интернате просто это же забота родителей, и теперь государство, когда они попали в интернат. То есть вот этот психологический момент, опыт травмы, который публично не проговаривался никогда, он все-таки каким-то образом обсуждался, как-то смягчался внутри, нет каких-то доказательств, может быть, там писем.
Ну, была система, во-первых, интернатов, с другой стороны, а поневоле создаваемая уже с военных лет, да, и для неполных семей важная. А плюс был при Хрущеве, была идея того, чтобы сделать интернаты уже, так сказать, образцовыми некоторыми рассадниками, питомниками, но в духе, так сказать, хрущевского новаторства. Начиналось это даже уже в самом начале 50-х годов. И эта система тоже, так сказать, быстро провалилась. И сам Сухомлинский, например, против нее протестовал. Но вообще идея неполных семей, да, идея, так сказать, детей, растущих без отца, и как бы того, что нужно заниматься тем, что сейчас бы назвали как бы компенсаторной педагогикой, она так или иначе была и обсуждалась на страницах педагогической, сказать, периодики и, наверное, прозы, да, здесь как бы ребята, мои коллеги, знают лучше. Так или иначе, это, конечно, не могло пройти мимо как бы публичного обсуждения, но понятно, что не на первых страницах, да, и не как серьезная проблема, но не затрагивать ее не могли ни педагоги, ни родители.
Я чуть-чуть Сашу поправлю. Тут нужно различать интернаты и школы-интернаты. Интернаты как своего рода общежития при школах для детей, которые живут далеко от школы, как правило, в сельской местности, были все советское время, начиная с 20-х годов. Что касается школ-интернатов, они были созданы по решению 20-го съезда в 56-м году. Раньше не было никаких школ-интернатов, и это была как раз такая очень серьезная мера в социальной политике хрущевского времени, фактически освобождавшая многих родителей, в том числе материально необеспеченных родителей и родителей, не располагавших ресурсом свободного времени или желанием заниматься с детьми. Да?
Это обычная школа, Маша, это обычная школа, или мы говорим о школах специальных, в смысле для одаренных детей?
Нет,
для
нет, я говорю о вот таком социальном институте, как школа-интернат вообще. Да?
Это заявлялось как массовый институт.
Да, это заявлялось как массовый институт, предназначенный прежде всего для детей из неполных семей, для детей из малообеспеченных семей, для детей из многодетных семей. А все остальные уже, так сказать, могли туда попадать, если оставались свободные места.
Ну, вот наша продленка – это отчасти такой вот…
Тогда же возникает идея группы продленного дня, как идея школы, да, или школы полного дня, вследствие чего, да, что вот мы строим коммунизм, и родители будут с утра до вечера заняты строительством коммунизма. Им не до детей, поэтому давайте мы детей полностью заберем на плечи государства. А это, собственно, и будет начало коммунистического общества, потому что в коммунистическом обществе, конечно, все дети будут находиться на общественном воспитании. Тут такая происходила подмена, да, и воспитание государственное называлось общественным. Оно не было общественным, наоборот, это были закрытые учебные заведения, до сих пор, кстати, они являются закрытыми, где дети максимально изолированы от общества. Они вписаны в него. Так что это было, конечно, именно государственное воспитание. И если говорить вот о травме, возвращаясь как раз к послевоенному времени, то если взять книжку Сухомлинского «Сердце отдаю детям», вспомните, с чего она, да, начинается, про что он там долго рассказывает, как он после войны набирает себе группу дошколят, маленьких травмированных детей, каждый из них чем-нибудь дотравмирован. И он начинает для того, чтобы подобрать каждому из них ключик, вникать в семейную историю каждого из них. И вспомните, он там про семейную историю каждого рассказывает. Это, вообще говоря, вот канон вот этой гуманистической педагогики, который сформировался не тогда, в 60-е, когда Сухомлинский писал эту книжку, а именно сразу после войны, когда он начинал работать в сельской школе. Вот именно это и пропагандировалось, так сказать, там, и через учительскую газету, и через произведения художественной литературы, которые тогда создавались, что единственный способ побороть этот кризис школы – это учителю начать вникать в прошлое, в семейные обстоятельства, в психологические проблемы тех учеников, которые, поведение которых или успеваемость которых его беспокоит. А в пределе, вообще говоря, всех учеников.
И это очень отличается, опять же, от идеалов Макаренко, да, или идеалов, которые были со страниц учебников для педагогических институтов, да, о том, что нужно воспитывать там строителя нового общества и так далее, и так далее. Да. То есть теория и практика в те годы, понятно, очень сильно расходилась. Притом не только там, в каких-нибудь показательных или очень хороших школах, да, но и в обычных, сельских, городских и так далее. И опять-таки Сухомлинский пишет об этом. Книжка впервые напечатана в ГДР была по-немецки, да, и только уже фактически в самые последние годы его жизни вышла и стала известна, она уже посмертна. А пишет он о своем опыте еще 40-х годов, да, то есть от реальной практики, да, до того, чтобы о ней писать и воспроизводить как бы на широкую аудиторию, проходит 15-20 лет.
Да. Да,
то есть очень много делается, так сказать, стихийно, да, государство только потом подхватывает то, что ему нужно, да, и делает из талантливого школьного директора как бы героя и икону для всей страны.
Спасибо, это был Александр Дмитриев. Илья Кукулин, я вас прошу, потому что как раз вот это «Королевство кривых зеркал», оно очень похоже, да, на то, что происходит, и та попытка сделать какую-то книжку, которая может быть не только интересна, но воспитательна и как-то важна, да, она перевернулась помимо воли автора. Вот какие-то вещи, которые вы там отследили, расскажите, пожалуйста. Потому что все знают, ну, по большей части фильм, да, и интересно, что это могло служить неким таким, ну, источником для постройки внутреннего какого-то понимания школьника.
Начнем с того, что послевоенная педагогика или представление педагогики в литературе и в журналистике имело, если можно так сказать, две вожжи, как вот лошадь, значит, с двух сторон дергает за эти вожжи. Причем одна вожжа была, если можно так выразиться, гораздо более психологически реальная, чем другая. Психологически реальную вожжу описала Мария Майофис вот в своем, в своей предыдущей реплике. Это была попытка предложить в педагогической прессе то, что называлось индивидуальным подходом, и представителем этого подхода в литературе была Фрида Вигдорова, автор повести «Мой класс», которая вышла в 49-м году, когда, даже не говоря подробно, так как Сухомлинский, о травмах, полученных детьми во время войны, она просто говорила, что дети в жизни видали всякое, война дело тяжелое.
Нет, про войну там много. Про войну,
да,
там много.
Вот. И, значит, потом она писала об этом в своей педагогической трилогии 50-х годов. А другая вожжа, которую я хотел бы описать, за которую, так сказать, дергали советскую педагогику как лошадь, это была идея того, что школьники должны переделывать себя и собой управлять по литературным образцам. И здесь, как нельзя кстати, случился Александр Фадеев с его «Молодой гвардией», потому что, конечно, молодогвардейцев, причем значительная часть молодогвардейцев были, ну, формально хотя бы, списаны с реальных людей. Олег Кошевой был награжден посмертно звездой Героя Советского Союза. Однако они говорили только как о персонажах Фадеева, а не как о реальных исторических лицах. И именно с них, с персонажей Фадеева, а не с реальных исторических фигур, предлагалось себя лепить советским школьникам. Что, вообще говоря, совершенно удивительная история. Значит, я вот пытался показать, что советским школьникам постоянно в качестве образцов предлагали персонажей, которые действовали либо на оккупированной территории, либо в капиталистическом обществе. Как, например, персонажи Ванды Василевской, живущие в капиталистической до революционной, до 39-го года Польши, до раздельной.
То есть модели существования в мирной жизни не предлагалось практически, ну вот, в той советской литературе, совсем.
Вы знаете, а если эти примеры и были, то они были какие-то... Нет, были. Значит, вот примеров существования в мирной жизни были, но они всякий раз становились каким-то очень значимым исключением, как, например, Витя Малеев в «Школе и дома». Вот таких книг было мало, и они производили настолько сильное впечатление на тогдашнюю читательскую аудиторию, что, в общем, продолжают до сих пор тиражироваться.
Да, и даже если не было в прямом смысле, да, вражеского окружения, то была какая-нибудь ситуация на пограничье между миром и войной, как в «Тимуре и его команде», да, где люди постоянно уходят на войну, призываются в армию, да, и вот это такой постоянный аккомпанемент этого рассказа о Тимуре.
Ну, Тем более, да, Витя Малеев, это все-таки, я хотел продолжить, и тут очень уместно Мария сказала, Витя Малеев все-таки немножко шел по разряду такой полушуточной литературы, ну не шут, но такой, как бы немножко сниженный. А вот высокие образцы такие, они брались исключительно из такой катастрофической реальности. И поэтому Виталий Губарев решил поместить свою героиню куда-то во враждебное окружение. Враждебное окружение он взял из... Дальше вот начались чудеса. Враждебное окружение Губарев взял из традиции квази-западноевропейской сказки, которую развивали не такие сталинисты, как Губарев, один из авторов мифа о Павлике Морозове, а наоборот, наиболее либеральные, насколько это можно слово применить к сталинскому времени, тогдашние писатели, такие и наиболее западнические по своему сознанию, такие как Евгений Шварц и Тамара Габбе. Вот это он стал неожиданно двигаться в их сторону, не мировоззренчески, а скорее по используемому антуражу. Но дальше Губарев применил слишком мощную писательскую машинерию, которая вырвалась у него из рук и стала жить по собственным законам. Он ввел зеркало, которое он взял то ли из отчасти «Алисы в стране в зазеркалье», простите, я оговорился, то ли, как я пытаюсь предположить, из 18-й сноски к «Капиталу Маркса», где, собственно, написано, что только встречаясь с человеком Павлом, человек Петр, как в зеркале, видит свои черты. Вот ровно эта ситуация и описана в «Королевство кривых зеркал». Причем я замечаю, что, собственно, человек, находившийся на идеологической должности, Губарев, скорее всего, пытался читать «Капитал», скорее всего, далеко не продвинулся. Но 18-я сноска находится довольно близко к началу книги, поэтому до нее он, скорее всего, дочитал. Вот. И вот вся эта, значит, зеркало становится орудием рефлексии, в то время как до этого в советской культуре зеркало было способом увидеть будущее, как в фильмах «Цирк» или «Светлый путь». Будущее в зеркале полагалось видеть прежде всего Любовью Орловой. Вот. И зеркало способствовало удвоению реальности. Квазизападноевропейская сказка еще одной. И поэтому у Губарева, который ни о чем подобном знать не знал и ведать не ведал, получилось в произведении спектр возможных миров, которые были равновозможными. И с одной стороны, вроде как пионерское, задорное такое напечатали, но тем не менее, сам способ изображения, примененный Губаревым, странным образом вел до некоторой степени к дематериализации реальности сталинского Советского Союза как единственной. Тем более, что, конечно, изображенная там советская действительность абсолютно фальшива и такая же сказочная, если не еще более сказочная, чем эта условно-западноевропейская сказка, традиции которой положили Шварц и Габбе. Там зеркало находится в отдельной квартире, девочка там живет, и там больше, чем одна комната. То есть это какая-то абсолютно выдуманная история для тогдашнего СССР.
Да, и он еще рискнул, мне кажется, рискнул ли он, да, вопрос, потому что это действительно западные какие-то направления, и в том числе это идет от театра, и девочка, которая переодета мальчиками, вот это вот двойничество тоже, это какие-то вещи такие больше свойственные такой большой литературе, западной в частности.
Совершенно очевидно для меня, что он это взял из Шекспира, которого он худо-бедно
читал. На советском экране, да.
Да, которого он либо читал, либо видел экранизацию. Но видел. И во всяком случае современники в 50-е и 60-е годы однозначно, как это ни забавно, считывали это переодевание главной героини как поклон шекспировской традиции, потому что в фильме «Королевство кривых зеркал» сестры Юковы, которые играют главную героиню, как бы сказать, разделившуюся на две, их костюм является такой детской карнавально яркой вариации, очевидной, на костюм Клары Лучко из переодетой Виолы из фильма «12-я ночь» 1956 года.
Вы представляете, как интересно, мы можем не считать, ну, то есть вот рядовой зритель, да, который смотрит тот же фильм, он может всего этого не считать и совершенно иначе это понять. Это забавно.
Просто для нас какие-то вещи являются само собой разумеющимися, а какие-то вещи, наоборот, прочно позабыты. Конечно, контекст нужно восстанавливать и важно восстанавливать. Собственно, этим мы старались заниматься.
Но я к чему это говорю, последнее хотел сказать. Почему для нашей книги, которая занимается историей, так сказать, настоящей, невыдуманной школы, так важны главы о литературе и кино, потому что как я уже говорил, советское воспитание, оно было очень сильно завязано за образцы, взятые в искусстве. На место педагогии запрещенной пришли сплошные советы вести себя как какой-то литературный персонаж. И поэтому произведения о школе и о детях оказываются необходимы для рассмотрения общего контекста советской педагогики.
Угу. Вот. Спасибо, Илья Кукулин. Да, да,
Александр, я вспомнил собственный Дмитриев. Опыт, когда весь наш класс повели в середине 80-х годов смотреть фильм «Чучело». И мы потом его обсуждали. Это уже как бы завершение этой традиции, да, но тоже касающееся и показывающее совсем другую как бы оборотную сторону, там, начало перестройки реальных перемен, но тоже как бы касающихся вот этого проговаривания хотя бы в искусстве, да, сказать, тех вещей или тем, которые, скажем так, в официальном дискурсе приглажены, да, и залакированы. И часто в этом смысле литература или кино, которые посвящены специально очень интересная глава, в книге являются способами об этом говорить. Я бы обратил внимание в книге еще на одну очень интересную статью нашего коллеги Дмитрия Козлова, который пишет о школьном диссидентстве. И вот для них как раз, для ребят...
Да, это некоторые как бы... из них были только диссидентские,
а
некоторые...
Они официальных группах школьников, да, они не все были диссидентами, да, это даже не все были политически как-то оппозиционно
некоторые
настроенными.
Некоторые даже, возможно, были, так сказать, более моралистичными, чем, так сказать, этого допускала сама идеология, построенная на, так сказать, двоемыслие и так далее. И вот для этих ребят, которые, скажем, при Сталине или даже чуть позже пытались сорганизоваться, для них Молодая гвардия выступала как такой, как бы, пример и образец того, как нужно вести себя по-настоящему или заниматься каким-то, вот сказать, реальной самоорганизацией, пусть, может быть, не борьбой, да, но вот литературные тексты, посвященные в том числе вот таким пограничным ситуациям, да, там, жизни под оккупантами, да, или жизни, так сказать, в окружении врага.
Роман о партизанах в очень большой степени.
Да, партизанская литература и литература в Великой Отечественной войне, да, тоже получала в советском там, школьном, сказать, бытии, да, свое, так сказать, очень странное, интересное продолжение, да, и вот нужно учиться, что в советской официальной жизни пропаганде, да, помимо этого фасада, была очень разная, да, и очень многоэтажная, включая и подвалы, да, и чердаки, жизнь, не вписывающаяся в эти схемы и даже в ту литературу и в то кино, которое там было.
А как вам кажется, Маш, к вам вопрос, это были вещи, связанные с происходящим в школе, ну да, вот как институте неком, да, государственном, или это происходило, большая часть, может быть, от жизни как от таковой? Вот можно как-то понимать, ну, глядя вот те документы, которые вы в большом количестве, да, просмотрели.
Это отдельный, очень важный сюжет в нашей книге, и тут мы специально, тут, наверное, стоит упомянуть еще про одну важную черту этой книги, что мы пишем не только про Советский Союз, и у нас есть авторы, которые пишут про страны Восточной Европы, и есть авторы, которые пишут про страны Западной Европы. И один из вопросов, который нас интересовал, что мы же говорим, в частности, да, там, про эпоху 60-х, про которую мы знаем, что это эпоха вообще большой молодежной активности. Коснулась ли это школы в разных странах, в том числе и советской школы. И вот Дмитрий Козлов показал это на своем материале. Еще одна у нас есть статья на советском материале Дарьи Димки о коммунарском движении. И с другой стороны, у нас есть статьи, которые отслеживают эти же процессы в Западной Германии и в Швеции, например. И мы видим вот какую картину, что и там есть очень большое стремление детей, подростков и юношей к активности, к самостоятельности, к тому, чтобы как-то представлять собой что-то в мире взрослых, чем-то взрослым помогать или делать что-то, чего взрослые не делают. И если
это чем-то специально провоцировалось, вот, не знаю, специально системой, или это вот возникало каким-то стихийным образом?
Я думаю, что непосредственно не провоцировалось.
Части пропаганды.
Но если все время детям говорят, что они должны быть самостоятельными и сознательными, очевидно, что и правдивыми, да, то очевидно, что в конце концов это приводит к тому, что они самостоятельно начинают делать не только домашние задания.
То есть все-таки работало. То есть вот это вот, не знаю, может быть, риторика, которая произносилась, она не всегда была подкреплена там какой-то базой технической, там, материальной, да, то есть она все-таки начала работать?
Нет, конечно, неформальное объединение в Советском Союзе никто сверху не инициировал. И даже наоборот, собственно, как показывает нам Дмитрий Козлов, я продолжу вот этот свой рассказ. В Советском Союзе создание любого такого неформального объединения приводило к тому, что тут же эти объединения оказывались под колпаком КГБ. До 1958 года зачастую участникам этих объединений, особенно создателям, светили уголовные статьи. Тут же, так сказать, на учет, на проработку ставили школу, которая плохо ведет воспитательную и учебную комсомольскую пионерскую работу. В общем, ничего хорошего из этого не получалось, хотя очень часто эти объединения не имели никаких специальных политических задач, а если имели, то эти задачи зачастую были абсолютно синонимичны тому, что делалось там в пионерской организации, комсомольской организации, просто это были другие самостоятельные объединения. Но, как в других странах, в Западной Европе, началось это в Швеции, потом чуть позже это продолжилось после создания западно-германского государства в Западной Германии, вот такие же школьники, которые хотели что-то делать сами, сперва они в рамках установленных взрослыми организаций под названием ученические комитеты или ученические советы пытались как-то коммуницировать между администрацией школы, педагогами и учениками, отстаивать интересы учеников, но в конце концов, скажем, в Западной Германии, вот к моменту этих студенческих волнений конца 60-х годов, в некоторых землях они стали просто самостоятельной политической силой, с которой вынуждены были считаться политические партии. Но это потому, что там это не являлось уголовным преступлением, не наказывалось, никого не вызывали в тайную полицию, а дали этим детям делать спокойно то, что они хотели.
Не то, чтобы им дали просто спокойно делать, это воспринималось как педагогическая проблема, но как такая проблема, которая требует диалога с детьми и вопроса, чего же вы хотите.
Я просто хочу напомнить, что Юрий Николаевич Афанасьев, уважаемый, так сказать, основатель РГГУ, да, и, значит, один из тех, кого считают, так сказать, прорабами перестройки, без всякого иронии, он был главой советской пионерии, да, и тоже, так сказать, к этому очень разному движению был причастен в период своего, как бы, функционерства. И вот таким странным вещам, да, когда вроде бы верность идеологии, да, или очень идеологические проекты вдруг начинали жить своей жизнью, это в основном было при Хрущеве, как раз период утопических надежд, рубеж 50-х, 60-х, очень, как бы, характерное время, вот даже у вас, так сказать, тоже отраженное визуально. Это статья Дарьи Дим, которая на очень интересном петербургском материале рассматривает, да, ленинградском, спасибо, рассматривает коммунарское движение, да, то есть детей, которые взяли, так сказать, догмы идеологии, да, в то, о том, что вот скоро коммунизм, нужно быть честными, нужно бороться с недостатками, нужно искоренять несправедливость, идеи, как бы, Гайдара и гражданской войны нужно вернуть, как бы, и настоящего
Аркадия
Ленина
Гайдара
в жизнь, да, тоже еще одна важная поправка, вот, и иногда вот в советской идеологии, в советской жизни были такие странные моменты, когда, как бы, требования еще большей доктринальности, они оказывались высвобождающими. С одной стороны, а с другой стороны, напоминали, и Дарья Димки об этом очень хорошо пишет, какие-то западные религиозные коммуны, да, где там люди садились в круг, анализировали там прожитый день, прожитую неделю, кто как себя вел и так далее, и так далее. Да, то есть идеология иногда оборачивалась, опять же, незапланированно для самих, так сказать, верховных создателей, высвобождающей стороной. Это тоже нужно вычитывать в советском опыте.
С другой стороны, статьи в нашем сборнике и статья ФРГ, простите, и статья Швеции, и статья, например, о Югославии, написанная Яной Бачевич, они показывают, что в 60-е годы в Европе вообще, в послевоенной, это важно, активизируется резко самосознание молодежи. И в каждой стране оно не только получало свое развитие, как вот в ФРГ из этого выросла самостоятельная политическая сила, а в Советском Союзе это обернулось массой скандалов, личных драм и крупных неприятностей, но также в каждой стране люди брали свой язык из медиа, из литературы, из разговоров родителей, переосмысливали его, переделывали под себя и в дальнейшем передавали, так сказать, по наследству.
Да, это такой неожиданный достаточно, да, эффект, но мне, когда я читала, ну вот в частности статью Марии Маюфс, там достаточно много ссылок, ну у всех много, да, справочного материала, который использовался. И несмотря на все постановления, выступления, какие, полемику, такое ощущение, что все очень вязко. Вот все, что произносится, оно как-то не целенаправленно, не целеположено. Это какая-то идеология которой расходится с реальностью, никто не знает, чего хочет. Это касается в разное время, там, Министерство просвещения, да, по-разному называлось. И даже вот история с математическими школами, интернатами, когда вроде бы подтвердили необходимость такого усиленного образования, и то она развивалась как-то сама собой и больше по вопреки, чем, значит, благодаря каким-то личным инициативам. Это так всегда было. Я подвожу, собственно говоря, к нынешнему моменту. Может быть, в этом как раз традиция российской системы образования. Это действительно так, вот по тем документам, которые вы смотрели? Не было такого осмысленного какого-то направления в развитии образования, как проекта?
Мне кажется, да, что во многом вообще деятельность наркомата, потом Министерства просвещения, была такой реактивной, да. Вот наблюдается какая-то проблема, ну, например, рост числа второгодников вообще констатация, что чуть ли не половина советских школьников не доучиваются до конца 7 класса, то есть не получают вот этого обязательного 7-летнего образования. Тут же надо принять какие-то меры, нужно что-то сделать там и так далее, да.
И очень долго не могли решить, что старшая школа будет бесплатной. Она же была платная...
До 56 года.
И как-то про это никто не помнит почему-то.
Да, про это важно помнить. До 56 года была платная старшая школа и некоторые вузы. Не все семьи себе это могли позволить, прежде всего сельские, конечно. И это была такая... Кстати говоря, когда на президиуме ЦК обсуждался вопрос об отмене платы за обучение, Молотов взял слово, и вот там единственное... Все в основном поддержали Хрущева в том, что плату нужно отменить, а Молотов взял слово и сказал: ну уж очень обидно терять несколько миллионов, которые можно было бы направить на развитие легкой промышленности. То есть на самом деле это действительно была доходная статья бюджета. Это деньги, которые направлялись там на какие-то цели.
Да, и это замечательно, потому что вот, в статье Петра Сафронова там есть такое вот соотношение, правда, это уже 50-е, 60-е, да, когда смотрят, кто учится высшее и среднеспециальное образование, да, и смотрят, значит, 58%, ну, в вузах Москвы, да, 28 и 12 соответственно. То есть 58 – это дети служащих, 28 – рабочих и 12% колхозников. Да, вполне такая вот понятная вещь. В Москве, да, в вузах Москвы, где обучалось 19% всех студентов СССР, училось только 2% детей колхозников. Вот.
Ну, с детьми колхозников, в общем, понятно, 10-леток еще нет на селе, да, для того, чтобы сыну или дочери колхозника поехать поступать, кроме того, что там ему нужно сдать вступительные экзамены, но ему нужно до этого получить аттестат о полном среднем образовании, закончить 10-летку, а для того, чтобы закончить 10-летку, ему, скорее всего, нужно уехать из родного села куда-то, где ему нужно где-то жить. Кроме того, ему нужно еще заручиться согласием родителей, что он не станет немедленно кормить семью, уйдя в колхоз там, на какую-то работу, а что он будет еще 5 лет сидеть на шее у родителей фактически, обучаясь в институте. Далеко не то, что не каждый колхозник, а почти никакие колхозники не могли себе этого позволить.
При том, что колхозники фактически денег-то не получали при этом.
Конечно, да, конечно.
И это был как раз типичный пример расхождения между лозунгами и декларациями власти, которая дала всем там прямой доступ к образованию, к его высотам, значит, демократизировала школу и вузы как только возможно, с одной стороны, да, с другой стороны, реальность как бы довольно бедной страны, послевоенной, да, с необеспеченностью ресурсов и с неравенством, да, и в этом смысле декларативная эгалитарность и реальное неравенство и разность как бы жизни людей в центре или Москвы, да, или на окраинах огромной, очень разной страны, она, конечно, сказывалась в любом образовательном и школьном деле, и из нашего разговора я вспомнил замечательный роман Александра Чудакова «Ложится тьма на старые ступени». Да, «Ложится мгла на старые ступени», да, где как раз речь идет вот о таком человеке, который приходит в МГУ, да, из провинциальной школы. Но нужно помнить, что это особый мир ссыльных где-то на окраине СССР в Казахстане, да, где сразу много наложено. Это вот еще один пример того, как старые проблемы сейчас резонируют как бы в литературе и в культуре нынешней.
Это был Александр Дмитриев. Я напомню, что вы смотрели и слушали «Классный час свободы». Мы сегодня говорили о советской школе как проекте. В московской студии Мария Маюфи, старший научный сотрудник Шагир Анхикс, Илья Кукулин, доцент школы культурологии Высшей школы экономики, вела программу Тамара Лиленкова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова. Бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в «Свободной России» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.